Полчаса. Ну хорошо, тогда дарование Торы.
Труды Бааль Сулама 385. Труды Бааль Сулама 385 страница, статья дарования Торы.
Эти статьи дарования Торы, Арвут, еще несколько таких. Понятно, что эти статьи кажутся такими легкими. Ну что, сколько можно их повторять? Сколько кто их не знает? И тема здесь, которая поднимается, все понимают, все знакомы с ним, даже все светские люди знают, о чем речь, и даже дома их учили, когда они росли, мама так объясняла детям, что ну нельзя драться, нужно быть хорошим мальчиком. Правда, Ниф? Мы видим по тебе, что ты такой. Ну и все это правильно, да. Так для чего нам нужно все время это учить? Проблема в том, что действительно это настолько глубокая вещь, что у нас есть проблема с этими всеми скрытиями, которые мы уже не хотим слышать это. А, возлюби ближнего как самого себя, это еще великое правило Торы и Тора. Давайте попробуем немножко больше углубиться, и поэтому я люблю объяснять это в системном виде. Душа, Адам Ришон и так далее. Почему? Потому что это механика, это существует, и так мы должны стараться делать усилия понять, чтобы не было у нас потом, исходя из нашего настроения, там «хочу я об этом думать», «не хочу об этом думать». Механически структура, она не относится к настроению, есть у меня состояние духа или нет, неважно, хорошее, плохое. Если я на него смотрю, мир продолжает действовать, как он действует, и поэтому я должен знать эту схему и видеть ее. Давайте посмотрим.
Статья «Дарование Торы», 385-я страница трудов Бааль Сулама. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Рабби Акива говорит, что это главный, то есть общий закон Торы. Первый пункт. Сказанное мудрецами требует разъяснения, так как слово «общий» указывает на сумму частностей, которые все вместе и составляют это «общее». Таким образом, когда он говорит о заповеди «возлюби ближнего как самого себя», которая является главным законом Торы, мы должны понимать, что остальные 612 заповедей Торы со всеми ее составляющими не больше и не меньше, как сумма частностей, составляющих одну эту заповедь «возлюби ближнего как самого себя».
То
есть нет у нас большего, чем просто осуществить, реализовать эту заповедь, заповедь любви, любви к ближнему. И все остальные заповеди, мы пока еще хотя не видим, какие связи есть между ними, но все они говорят только о том, как осуществить эту заповедь «возлюби ближнего как самого себя». Это непонятно, может быть, потому что, может быть, я не могу это правильно себе объяснить. И что-то означает там, как правильно обрабатывать сад и собирать плоды, или там, как правильно готовить мясо и так далее. Непонятно вообще, о чем речь. Что это за вещи? Как правильно пожениться, и как развестись, и всякие другие действия, что только бы не было. Говорится, что все это выражение, относящееся к заповеди «возлюби ближнего как самого себя». Если ты не понимаешь, ты не понимаешь, о чем речь идет, что написано. Но только, все только об этом говорится. Да.
Это может быть справедливо в отношении заповеди между человеком и окружающими. Но как может эта заповедь, одна заповедь, содержать и включать в себя все заповеди, определяющие отношения между человеком и Творцом, являющиеся основными в Торе, определяющие ее суть и смысл? Второй пункт. И если еще можно приложить усилия и каким-то образом понять сказанное, то уже готово для нас другое, еще более яркое высказывание об одном Гере, который пришел к мудрецу Гилелю с просьбой «Научи меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». И ответил ему Гилель: «Все, что ненавистно тебе, не делай своему товарищу». А остальное лишь пояснение. Иди и учи. Таким образом, перед нами ясный закон, согласно которому во всей Торе ни одна из 612 заповедей не является предпочтительней этой одной «возлюби ближнего своего, как самого себя», ведь они предназначены лишь для ее пояснения, чтобы позволить нам подготовиться к исполнению заповеди «возлюби ближнего». Так как он ясно говорит, а остальное лишь пояснение, иди и учи. То есть все остальные заповеди в Торе — лишь комментарии этой одной заповеди, без которых, однако, невозможно ее исполнение в полном объеме.
Вопросы? Да.
Почему он говорит «не делай своему товарищу то, что ненавистно тебе», что это перевод «возлюби ближнего как самого себя», если мы знаем, что это только половина пути?
Да, он объясняет нам, потому что невозможно говорить сразу же о любви, а только о тех вещах, которые находятся перед нами. Тора не может сейчас меня обязать любви, любить, а говорить «сделай...» Не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Ты не хочешь, чтобы тебя били, так ты не бей другого. Да так, потом он это объясняет, что невозможно прийти к народам земли в таком виде, что ты приходишь и говоришь, вот надо любить. Человек не понимает, что такое любить. Что еще? Все? Вперед.
Третий пункт. И прежде чем мы углубимся в предмет, мы должны пристально всмотреться в суть этой заповеди. Ведь заповедано нам возлюбить ближнего своего как самого себя. И выражение «как самого себя» говорит нам о том, что если возлюбить своего возлюбить ближнего нужно в той же мере, в какой ты любишь себя, и ни в коем случае не меньше. Это значит, что ты должен всегда стоять на страже и удовлетворять нужды каждого человека из народа Израиля не менее, чем всегда стоишь на страже выполнения своих собственных потребностей. Но ведь это из разряда невозможного, так как немногие после рабочего дня могут в достаточной мере позаботиться и о собственных нуждах. Как же ты возлагаешь на него обязанность работать и удовлетворять потребности всего народа? Однако невозможно даже предположить, что Тора здесь преувеличивает, ведь она сама предостерегает нас: «не добавь и не убавь», что говорит тебе о том, что законы установлены с абсолютной точностью.
То есть, возлюби ближнего как самого себя, я должен проверить, как я люблю себя, в каком виде, в какой форме, в какой по глубине и по силе, что в моей природе все это заложено, что даже если я не забочусь о себе, даже если я не думаю об этом, я инстинктивно, естественным образом думаю только о том, как бы мне сделать добро и не отдалиться от зла, не трогать, не дай Бог, дотронуться до огня или там какие-то другие силы, которые мне делают вред. Я нахожусь в таком состояние, что я инстинктивно, в такой инстинктивной форме, я должен буду заботиться о ближнем, о другом, кем бы он ни был. Это невозможно. Но, с другой стороны, Тора не говорит о каких-то преувеличенных вещах. Так что же делать? Да.
Четвертый пункт. И если еще недостаточно тебе, могу добавить, что требование этой заповеди любви ближнему еще жестче, так как требует от нас предпочесть потребности другого своим нуждам. Как сказано в Иерусалимском Талмуде, «Чтобы было ему хорошо с тобой», говорится о еврейском рабе. Речь идет о человеке, находящемся в рабстве у другого человека. И в случае, если есть у хозяина только одна подушка, и он лежит на ней и не отдает своему рабу, то не выполняет указание, чтобы было ему хорошо с тобой, так как лежит на подушке, а раб на земле. А если не лежит на ней и не отдает ее своему рабу, то это содомский грех. Выходит, что должен передать подушку своему рабу, а сам господин лежать на земле.
То есть любить ближнего не так, как себя, а даже больше, чем себя. Как бы, что нету ни одного человека в мире, о котором бы я не заботился постоянно. Такой просто, ну, сумасшедшей форме. Постоянно только думаю, чтобы кому-то не хватало, как я могу сделать для него что-то. Постоянно. Скажем, как мать о своем ребенке. Инстинктивно так вот. Так и я должен прийти к такому инстинкту, но такой инстинкт, который я должен приобрести, что я все время усиляю его, что я хочу таким быть, что я все время забочусь о том, что, не дай Бог, там не пренебрегать этим. Да. Ну, может быть, пойдем домой все. Да.
И таким образом находим, что этот закон также укладывается в рамки любви к ближнему. Ведь в нем тоже наполнение потребностей другого уравнивается с наполнением собственных потребностей, как в примере с еврейским рабом, чтобы было ему хорошо с тобой. Также и в случае, когда у него есть только один стул, а у его товарищей нет совсем, то в соответствии с установлением, если он сидит на нем и не дает другому, то нарушает исполнительную заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя», так как не заботится о потребностях ближнего как о своих собственных. А если он не сидит на стуле и не дает его другому, то это сродни содомскому греху. Ведь заповедь обязывает отдать стул другому, а самому сидеть на земле или стоять. Понятно, что этот закон говорит обо всех возможных нуждах другого, которые ты в состоянии заполнить. А теперь иди учись, но существует ли возможность выполнить эту заповедь?
Дуди, что у тебя есть? Какая проблема?
В чем разница между тем, чтобы любить товарища и быть поручителем товарищу?
Любить, я забочусь о том, чтобы у него было все самое лучшее, а быть поручителем для товарища, это значит, что я нахожусь во всех судах, вместо него.
Поручительство — это условие к «возлюби ближнему как самого себя»?
Да, конечно. Поручительство говорит о любви, возлюби ближнего как самого себя. Например, ты что-то украл. Я поручаю за тебя. Тебе хотят дать 20 ударов, как раньше было? Так я должен прийти вместо тебя, чтобы дали мне 20 ударов.
Как это связано с любовью?
Это имеет отношение к любви, потому что я не хочу, чтобы тебе дали. Я готов получить их вместо тебя. Данив, ты не согласен?
В начале урока мы сказали, что мы должны перевести это в систему, потому что я здесь запутался с понятиями, что такое Тора, заповеди, указания.
Где-то здесь есть.
Обо всем он говорит. Сама статья называется «Дарование Торы».
Надо не быть мудрецом, быть простым. Нет, это Тора, Мицвот, ничего нет. Есть, говорится о том, как люди должны, исходя из системы, в которой мы находимся, как мы устроены в природе, в системе природы, как мы должны быть связаны вместе. Мы вдруг обнаруживаем себя, что мы находимся связаны между собой, мы находимся в природе. Хотим ли мы этого или нет, это связь между нами, которая существует, и мы не можем от нее убежать. Она только постепенно, потихоньку раскрывается в нас, что это за связь между нами, и как мы должны ее реализовать, осуществить, даже если мы не хотим. Она обязывает нас к этому. Ты не хочешь, хорошо, поживешь еще немного, умрешь. И все равно вернешься к этому. Ты все равно вернешься, пока не станешь поручителем для всех. Да.
Он пишет здесь о народе.
Да.
Должен обеспечить весь народ.
Группу. Группа. Народ, группа, то же самое, неважно. Если есть там, имеется в виду, что там должно быть взаимное поручительство.
Так он говорит о реализации сейчас, просто сократить сейчас до места, о котором мы сейчас говорим. Говорится о реализации и возлюби ближнего как самого себя в группе.
Да. Или в народе, что это то же самое. Что такое народ? Нет такого израильский народ. Это группа, которая была создана Авраамом, с чужих друг другу людей, но они согласились быть в поручительстве.
Здесь не говорится в данный момент о мире, мы говорим только о группе.
Да, но потом и мир придет весь за нами.
И здесь я должен работать согласно этим правилам заповедей и Торы.
Я не знаю, что такое заповеди и Тора. Он объяснил, что все заповеди и вся Тора — это не то, что ты, как ты понимаешь, а это просто виды связи между людьми, что они так должны осуществляться.
И эти примеры еврейского раба,
разные виды желания получать в нас это, что мы должны связать их вместе в единое поручительство, взаимное поручительство.
Можно объяснить это как практически в группе с еврейским рабом, с подушкой, что это значит реализовать это в действии?
Что я должен впечатлиться хисаронами моего товарища больше, чем своими, и наполнить их во всем только что возможно, еще больше, чем мой хисарон. Сделай свое желание как его желание. Что это означает? Что есть у него желание, я должен принять его желание на себя для того, чтобы наполнить его.
Да. Любое желание, подушка, стул или что-то,
начиная от насущных, это уверенно, 100%, да.
В поручительстве. Грехи других ты берешь ответственность за них?
Конечно. Как может быть по-другому, что если мы все связаны, и я ответственен за них, и они делают прегрешения?
Так, согласно поручительству, не должно быть претензий к другим.
Претензий, конечно, нет.
И ты не должен ждать, чтобы они сделали больше, чем они делают.
Нет, потому что ты это определяешь своим поручительством, что с ними будет.
Так с кем ты в поручительстве? С собой?
Я в поручительстве со всем миром. Если я поручитель за всех. Что я говорю об этом? Я как бы говорю Творцу: а, есть у тебя проблема с ним? Приходи ко мне. Со всеми, я говорю, если есть у тебя проблема хотя бы с кем-то из них, приходи ко мне, спрашивай с меня.
Но что ты хочешь делать с их прегрешениями?
Их?
Да, это то, что вы говорите, если кто-то сделал что-то, ты виноват.
Да.
Так что ты хочешь сделать с тем, что ты виноват?
Я должен отвечать за это.
А что ты отвечаешь?
Ну, получать удары. Что мы сейчас не делаем это? Мы сейчас находимся в этом таком малюсеньком уровне поручительства, когда все страдают за других.
Понятно. Но к чему все должны прийти, в конце концов, в конечном счете?
Все в конечном итоге должны прийти к полному взаимному поручительству, потому что это закон общего кли в такой форме, что со всех сторон закрытая в одну систему.
И тогда никто не ответственен за себя?
Такого не может быть в интегральном кли, что кто-то отвечает за себя. Нет, каждый отвечает за все кли.
Так получается, согласно поручительству, что нечего приходить с претензиями кому-то, кто не участвовал или не делал, или делал какие-то прегрешения.
Если вы в поручительстве, конечно же нет. Если все в поручительстве, так все ответственны, все виноваты. Но если вы не в поручительстве, то каждый за себя. Ты не можешь сейчас пока прийти к кому-то, группе, к этой группе, например, и сказать, тот, кто что-то там не сделал, он не виноват. Если бы группа была в поручительстве, понятно, что он не виноват. Это бы поделилось на всех, вот этот изъян.
Так человек не должен давать самоотчет о своих действиях, если он находится в поручительстве. Он не должен реагировать на вещи, ну не знаю, скажем, сделал прегрешение. Он не должен давать себе самоотчет?
Конечно же, да, но о чем он должен дать себе отчет?
Вот я об этом и спрашиваю. Здесь как бы другие должны дать себе самоотчет, а не он сам.
Подожди. Если мы находимся в поручительстве, каждый, он отвечает за всех. И тогда это поручительство распространяется на всех. И Творец находится в них, потому что они поручители друг за друга, и он поручается за них. Если находятся в каком-то частичном поручительстве, тогда в этой мере они тоже не находятся в этом, и тогда и Творец полностью не находится в поручительстве, а только частично, там, Нефеш Рох и так далее. И тогда в этой форме есть у них проблемы, есть беды, наказания. Эти наказания, они показывают им, что они должны дополнить Арвут, увеличить его.
Так с какого этапа человек уже не ответственен за свои действия, а другие ответственны за него? На полном этапе поручительства.
Что человек не ответственен?
Да, он сделал прегрешение, но не виноват, другие получают удары за него. На каком это этапе происходит?
Да, ну, он тоже с ними. Если кто-то сделал прегрешение, значит, что это знак того, что все, если находятся в поручительстве, то в той мере, когда есть, в чем есть рвут и в чем нет, в этой мере судят всю группу и человека в группе. То есть человек никогда не судится за себя, а только по отношению к группе.
Так человек, совершающий прегрешение, и в поручительстве тоже осуждает его. Только в поручительстве группа берет часть того бремени, которое он должен принять, да?
Ну, потому что, наверное, если он сделал прегрешение, то не было полного поручительства.
Если есть полное духовное поручительство нет при грешении?
Нет.
Так что же мы покрываем тогда?
Ну, так как один человек с одним сердцем, и Творец
так
с ними.
Так что мы покрываем тогда?
О чем вот? Что покрываем?
Ну, не знаю, должна быть база сопротивления, на которых мы строим связи.
Но эгоизм находится между ними, они постоянно работают с эгоизмом своим. И покрываем его с помощью поручительства, с помощью связи между ними. И Творец находится в них и наполняет эти килим.
Он наполняет сопротивление. Что он наполняет?
Сопротивление постоянно существует, желание получать не становится чистым. Они постоянно связываются между собой и требуют связи между ними, и связь между ними над этой силой, это является поручительством.
Творец наполняет сопротивление или что-то другое? Что это за связь, которую он создает?
Ты знаешь закон электричества, электроники?
Да.
Ну, отлично. Есть у тебя детали. Эти детали должны соединиться. Когда они соединяются, в этот момент электричество, ну, скажем, электричество течет в системе, ток течет в системе. Спрашивай об этом. Что ты спрашиваешь? Скажем, есть какая-то неисправность,
да.
Исходя из этой неисправности, вся система не работает. Вся система не в порядке. Я даже не знаю, как сказать. В той мере, что я, каждая часть, каждая деталь в нашей системе, скажем, не электронная, в нашей системе, это часть активная. Я должен пойти проверить, где я совершаю, допускаю изъян в себе, в своем отношении. Когда я раскрываю эту неисправность, этот изъян, что это не во мне, а в том, что я причиняю всей системе. Ни один человек сам по себе не судится сам по себе, а только в отношении группы, как в любом механизме, техническом или электрическом, электронном. Что, проблема в какой-то детали, какой-то резистор, который сгорел там? А дело в том, что этот резистор, это сопротивление, оно привело к неисправности во всей системе. По отношению к системе мы измеряем это вред.
Так скажем, есть проблема между товарищами, какое-то сопротивление, так исправление относительно сопротивления, или Творец делает вам в большинстве исправления? Где исправление? Против этого сопротивления будет и объединение. Что происходит?
Мне тяжело тебя понять. Мы находимся уже сейчас в системе. Эта система замкнутая, она полная. В ней ничего не происходит, скажем. Допустим, по отношению к нам, только по отношению к нам, она неисправная, она разбитая. И нам раскрывают, насколько мы не находимся в объединении. В человеческом обществе, дома, в семье, в здоровье, во всех этих вещах нам раскрывают, насколько мы находимся в разбитой системе. И там не хватает правильных связей между нами. Пока не приходит наука Каббала и объясняет нам то, что вы чувствуете, что вы находитесь в такой человеческой системе разбитой, неисправной, это потому, что нет между вами поручительства, что по сравнению с состоянием, правильным состоянием, идеальным состоянием, вы находитесь в состоянии противоположном ему, и поэтому вы страдаете. Теперь, что нужно сделать с этим? Только найти правильные связи между вами. И в действительности человечество все время ищет эти связи правильные между собой. Постоянно в нашей жизни мы только и делаем, что ищем эти связи. Но эти связи все более эгоистические. Приходит наука Каббала и говорит: нет, неправильно, нужно искать связи ради всех. Не называй это альтруизмом или еще что, просто для всех, ради всех, интегрально, связи, общие связи, что вся, все общество, все человечество должно чувствовать себя, что оно полное, совершенное, находится в мире. Иначе будет война всегда. Ты не можешь заботиться только об одной части, а другой не заботится. Нет, ты должен заботиться, о, чтобы было равенство, чтобы было... чтобы было всем хорошо, чтобы было равновесие в системе, чтобы все было взаимодополняющее. И это равновесие заключается в том, что все заботятся обо всех, каждый, все вместе заботятся об этом. Это как мяч в... шар в воздухе, все заботятся о том, чтобы он постоянно был в воздухе. Ну, и не берем сначала весь мир, а берем только группу. И в группе начинаем заботиться о том, чтобы все были в равновесии, в балансе. И в группе это возможно. Даже если 10 человек ты берешь, и они стараются между собой прийти к таким отношениям между собой, что каждый заботится обо всех. То есть он заботится там о стуле, о подушке, там, то есть то, что действительно по-настоящему необходимо товарищу. И они тут между собой тогда выясняют, что необходимо для всех, и начинают жить как какой-то коммуна. Оставь не материальное, духовное. Начинают заботиться друг о друге. Какая польза от этого, что мы должны построить? Никакой не коммунизм или еще что-то. Нет, мы в этих отношениях, которые мы вдруг начинаем видеть, исходя из всех десяти, как они связаны между собой, как они держат эту систему связи, как будто бы мы можем отпустить этот шар, и он уже находится в воздухе. Они настолько заботятся друг о друге, что находятся в равновесии такой, что не падают, что этот шар, он не падает из-за того, что все заботятся друг о друге. Другие. И вот эта общая сила, которую они достигают, исходя из этого взаимного поручительства, это и есть Творец. К этому человечество должно прийти. Да?
Попытки прийти к равновесию. Где сопротивление? Оно остается или уходит?
Все время есть у нас сопротивление по отношению к этому равновесию. Каждый из нас, каждое мгновение получает своего эгоизма пробуждение против этого.
Так ты балансируешь сопротивление? Что ты балансируешь?
Я сбалансирую свое сопротивление новое, которое во мне пробуждается, чтобы прийти к новой связи с девяти товарищами.
Пользуется сопротивлением ради связи?
Да, конечно. Чем больше есть у меня эгоизм, тем больше я могу быть в поручительстве им, заботиться о них, быть связанным с ними.
Как это превращается в то, что сопротивление становится усилителем связи?
Это позволяет мне видеть в них больше изъянов, и тогда я могу исправить эти вещи, как сказано, все прегрешение покроет любовь.
То есть тебе показывают, где ты должен быть связан?
Да, да, мое пренебрежение другими, отключение от других, если это чувствуется во мне, это становится во мне как помощь от противного.
Это на самом деле должно когда-то произойти, если я делаю какое-то прегрешение, и тогда мне должны дать удары. Рами приходит, говорит, что это я могу получить удары за тебя.
Если мы находимся вместе в поручительстве, и каждый выходит, и какой кто-то выходит из этого поручительства?
Один грешит.
Ну, один согрешил. Ну, это значит, что другие не заботились о нем. Да.
Нет, вопрос. Скажем, Рами готов, созрел, он приходит к мне и говорит, я могу получить вместо меня удары. Это должно произойти в группе?
Да, да, это говорится... Ну, такие примеры в Торе, говорится о рождении.
Но у нас в группе я не вижу этого.
Потому что в взаимном поручительстве, если мы пришли к взаимному поручительству в какой-то мере, уже нет такого, чтобы
кто-то там выходил из границы, падал и что-то делал. Нет, есть такое, все вместе хранят друг друга. Мы входим в соединение с Творцом, и связи между нами, эта сила нас держит. И тогда каждый по отношению к другому мы получаем, каждый из нас, когда получает отяжеление сердца, Творец, который находится между нами, помогает нам прийти в правильное взаимодействие между нами. Но в настоящем поручительстве каждый поручается друг за друга.
То есть, по крайней мере, мы можем начать когда-то игру в этом направлении?
Если вы готовы, если вы согласны, и под этаж приходите к согласию между собой, то пожалуйста.
По всей видимости, нет, потому что мы не начинаем это вообще.
Допустим, вы заботитесь о том, чтобы в течение дня вы все думали о состояние товарищей, чтобы они не выходили из мыслей друг о друге. Я забочусь о них, чтобы они не прекращали думать об объединении между нами, в котором мы хотим раскрыть Творца, доставить Ему наслаждение. И я забочусь, чтобы это было так в десятке моей. И мы подписываемся, поручаемся друг за друга, как бы, что мы таким образом заботимся обо всех, чтобы никто не выходил из этого поручительства. В этой молитве мы можем очень быстро прийти к реализации.
Кен.
Да.
Рав, возлюби ближнего как самого себя. Это общий закон Торы. Это
да.
Правило Торы. Вопрос, это закон, который мы можем реализовать, его реализовали или это что-то утопическое?
Ты видишь, как мы говорим? Так почему ты думаешь, что это утопическое, если мы говорим об этом? Об какие-то утопии я бы не говорил.
Так я могу выполнить этот закон?
Обязан выполнить.
Он когда-то уже выполнялся, или мы в будущем должны выполнить его?
Он был, он выполнялся немножко, но мы должны полностью его выполнить.
То есть он полностью не был выполнен?
Нет, полностью, в совершенном состоянии. Это в Гмар-тикун только.
То есть до Гмар-тикуна мы стараемся выполнять его, потому что поручительство я еще могу понять.
Мы обязаны его выполнить, а не стараемся выполнить. Ты не меняй контекст.
Поручительство — это тоже в конце исправления? Или поручительство мы уже можем выполнить?
В какой-то мере, также и до этого. Исходя из этого, измеряются духовные ступени. Каждая духовная ступень, она измеряется силой рвута, которая находится в ней.
То есть поручительство, оно поэтапное. Это не означает, что поручительство общего, но это поэтапное. Я что-то осуществил,
да,
видел,
верно,
что это правильно, немного продвинулся.
Да, верно.
Спасибо.
Хорошо. Я спрашиваю о процессе отключения товарища. Если я раскрываю какой-то хиссарон в товарище, допустим, ему нужна подушка, я ему даю подушку. И моя реакция такая, что, он ворует подушки. Я не знаю, почему у меня возникает такая реакция.
И я не знаю, я уже тебя опять не понимаю, я сожалею. Не приводи мне таких примеров.
Как я могу говорить вообще о моей жизни?
Я не знаю, если есть у тебя товарищ, которому ты даешь подушку, а он говорит, что ты своровал.
Ну, есть у меня такой, да, есть. Если я пытаюсь найти хиссарон в товарище и пытаюсь дать ему все, что есть у меня, чтобы наполнить его хиссарон, а реакция его совершенно противоположная.
Так найди другого товарища. Почему ты все время думаешь в противоположном виде?
Но это моя жизнь, так со мной происходит.
Это я понимаю, бедняга, я понимаю, что это твоя жизнь. Но пойми, что не напрямую ты подходишь к жизни. И в любых вопросах это слышится. В любых вопросах, во всех твоих вопросах.
Я могу?
Да.
Допустим, у меня есть дочь. Я говорю сейчас от себя.
Из жизни.
Да. Но я чувствую, что ее хисарон был, чтобы я дал ей уверенность, экономическую уверенность. Я знал, взял все, что у меня есть, дал ей по отношению к своей дочке сегодня, когда я после этого это сделал. Я сейчас хочу от нее деньги. Сейчас, когда это со мной происходит, во мне поднимается просто стена.
Я уже перестал понимать. Я в таких вещах иду к адвокату, а не в группу каббалистов, чтобы обсуждать поручительство. Я сожалею, Ханох, так не поступают. Не поступают. Что поделаешь? Я не понимаю. Твои вопросы, они не... Или же ты путаешься между духовным и материальным? Тут нет выбора. У меня хорошо. Но возьмем кого, например?
Питер.
Питер.
Лошомим.
Не слышно. Не слышно.
Раз, два, три.
Да.
О. Вот в статье по словам поручительства он говорит о поручительстве с такой, ну, как бы негативной стороне, что товарищ сделал что-то плохое, согрешил, и я за это отвечаю. А есть ли в поручительстве, ну, так сказать, положительные моменты, что товарищ раскрыл Творца, выполнил заповедь, там, выиграл лотерею, и получаю это я, ну, поручительство же?
Ты видишь, как ты мне испортил учеников? Мы говорим о сохранении закона поручительства между нами и только, без лотереи, без ничего другого. И я не хочу сейчас слышать о плохих или хороших вещах, которые могут произойти. Нет. Дал своей дочери, получил от сына. Ничего. Поймите только простые вещи, которые происходят у нас в группе. И все. И только. Об этом мы говорим. Не путайтесь со всевозможными формами жизни, которые есть у нас. Я ответственен за своих товарищей только в одном, товарищи, только в одном, чтобы они были как можно более слиты с Творцом. Я делаю для них все только эти условия. Я выхожу на урок, и я хочу, чтобы все мы были внутри урока, слиты с тем, что мы достигли. То, что подвели, в чем подвели итоги. Только в этом. Вместе с тем, что мы работаем, делаем, происходят у нас всевозможные события в жизни. Что в этом такого? Я поручитель за то, чтобы мои товарищи не отключились от цели жизни. Чтобы Израиль, Тора и Творец, да? Когда мы объединены в группе и ждем раскрытия в ней Творца, это преобладало над нами, и это в нашем общем хисароне постоянном. И это все. Не хочу слышать ни о лотерее, ни о дочери, ни о ком. И то, что происходит у меня в работе и в семье, я игнорирую это. Не то чтобы я игнорировал это. Поручительство между нами — это совершенно иное, это духовное. А в духовном делай, что ты, в материальном делай то, что ты хочешь. Только позаботься, чтобы ты был в каждое мгновение поручителем за духовное согласие в группе.
Иерушалаим.
Последний.
Мы читали о мере Содома. Это означает, что мое — мое, твое — твое. Что, как это относится к мере, когда мое — мое, и твое тоже мое?
Твое — мое «моё, моё» и «твоё, моё», понятно, что это преступление, и за это тебя ты получишь удары, потому что ты вор. Мера содомская — это не воровство. «Моё относится ко мне, твое к тебе», и мы можем быть оторваны друг от друга и никогда не придем к поручительству, и никогда также не раскроем, что плохого между нами. Потому что я говорю, «я твоего не хочу, пусть будет все, что есть у тебя». А ты не касаешься меня, все. Да? Ты иди в своем направлении, а я в своем, и все будет между нами хорошо и прекрасно. Только чтобы хорошо тебе было, я не хочу, чтобы было у тебя. Пусть будет у тебя все, что ты хочешь, весь мир. А то, что у меня, у меня. Так ты не раскрываешь зла, ты не можешь исправить его, и ты остаешься в разделении, в разобщении. Это гораздо хуже состояние, чем если ты вор, потому что при воровстве есть у тебя шанс, что тебя схватят, что будут бить тебя, и ты будешь уже на пути исправления, ты уже находишься на связи с другими. Нет ничего хуже, чем разрыв слом. Поэтому есть такие люди, они приходят, услышали, ушли. Пришли, послушали, ушли. Я смотрю на них, это, дружище, это уже не наш. Это уже не наш. Человек должен быть, не отдаляйся от людей, должен быть причастен. Запрещено ему отделяться. Это не приводит к исправлению. И на этом, нет, мы уже подошли к последнему этапу, да? Ну и где же он?
Мы хотим спеть.